говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Афганистан. Выборы не оставили выбора.
Афганистан.
У афганской администрации плохая репутация из-за коррупции. Так что сейчас мы намерены приложить все возможные силы, все средства для того, чтобы смыть это пятно с нашей земли.
Может ли перезагрузка быть успешной? Дискуссия об американо-российских отношениях в Совете по внешней политике США. Гимн мясников.
Накормить народ нетрудно, если топоры в руках. Расскажу о чудо-людях, расскажу о мясниках.
Об особенностях российской и американской корпоративной этики. И как влияет на семейные отношения стремление к достатку, во что бы то ни стало. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Неизбежным злом называют победу Хамида Карзая на президентских выборах в Афганистане некоторые афганские и международные аналитики. Если, конечно, можно назвать его фактическое назначение на пост победой. Сам президент говорит о своем президентстве в довольно обтекаемых выражениях.
Я благодарю независимую избирательную комиссию. И также, как я принял их решение, решение этого конституционного органа, когда они объявили о втором раунде выборов, я сейчас принимаю их решение объявить такой результат.
Законность принятого решения, впрочем, уже оспаривается оппозицией. Фазель Сан-Чараки, представитель Абдуллы Абдуллы, бывшего министра иностранных дел страны и кандидата в президенты, который в последний момент перед вторым туром взял самоотвод, заявил в интервью нашим коллегам из радиостанции «Свободный Афганистан».
Мы, безусловно, оспариваем право избирательной комиссии издавать распоряжения в таких ситуациях, поскольку полномочия комиссии ограничиваются только тем, что она сообщает число голосов. С юридической точки зрения, нам не кажется, что у комиссии есть право провозглашать кого-либо победителем выбора.
Как бы то ни было, многие афганцы вздохнули с облегчением, когда решение о том, что президент Карзай останется президентом, было объявлено в понедельник вечером. Мой коллега Абубакар Сидик следил в эти дни за афганским телевидением и заметил, что видеоролик из западного афганского города Герат, запечатлевший несколько десятков молодых людей, танцующих от радости за победу Карзая, был скорее исключением. Превалирующим было чувство некой надежды и отчасти страха. Причем никак не связанное с личностью Карзая. Вот чувство одного из тех самых танцующих на улице Герата.
Мы сегодня собрались здесь, чтобы порадоваться за Афганистан, за демократию, за победу Афганистана. Неважно, кто наш президент, Хамид Карзай или Абдулла Абдулла, важно то, что в страну вернулся мир. Да здравствует Афганистан! Да здравствует мир и демократия!
И, как замечает мой коллега Абубакар Сидик, в Кабуле сейчас состав нового кабинета министров и вообще будущее – тема нескончаемых дискуссий за безостановочными чашками чая. Афганская конституция не определяет точного срока, когда новый президент должен быть приведен к присяге. Также нет ограничений по срокам на формирование правительства. Но и ситуация в стране, и международное сообщество вынуждает Карзая двигаться быстро. Многие задают себе вопрос, будет ли новая администрация чем-то отличаться от старой. Хотя экономические показатели страны немного улучшились, это не сильно сказалось на реальной жизни людей. Миллионы зависят от продовольственной помощи ООН, производство и торговля наркотиками остается основным сектором экономики. И, конечно, всеподавляющая коррупция, которая в последние годы вселила в афганцев больше апатии, чем даже участие в правительственных структурах бывших полевых командиров, замешанных в чудовищных преступлениях против собственного народа в годы конфликтов в конце 80-х, начало 90-х годов. На первой же пресс-конференции после повторного избрания Карзай показал, что прекрасно понимает, чего от него ждут избиратели и международное сообщество.
У афганской администрации плохая репутация из-за коррупции. Так что сейчас мы намерены приложить все возможные силы, все средства для того, чтобы смыть это пятно с нашей земли.
Действительно, международная организация Transparency International, ежегодно составляющая индекс коррупции в мире, поставила Афганистан в марте этого года на 176-е место из 180 стран. Предваряя возможную кампанию со стороны своего бывшего противника на выборах, Карзай также пообещал создать правительство национального единства.
«Мое правительство будет правительством для всех афганцев. И я приветствую всех тех, кто хочет со мной работать, вне зависимости от того, выступали ли они против меня в ходе выборов или поддерживали меня».
И даже больше.
«Мое правительство будет зеркалом Афганистана, зеркалом, в котором все люди страны смогут увидеть самих себя, зеркалом, в котором будут ясно отражаться эффективность и преданность делу. И сегодня я провозглашаю, что я надеюсь, никто не почувствует себя ущемленным, и никто не окажется в изоляции от афганской политической системы».
С единением у Карзая может получиться легче, чем с борьбой с коррупцией. Он уже протянул оливковую ветвь талибам и призвал их, цитирую, «вернуться в родные дома и принять родную землю». Правда, специалисты говорят, что усмирить или умиротворить талибов намного более серьезная задача, чем привлечь на свою сторону политических оппонентов, в том числе Абдулу Абдулу. А вот что касается коррупции, то здесь могут потребоваться меры, к которым Карзай, возможно, совсем не готов. На первой же пресс-конференции, пообещав бороться с коррупцией, Карзай стал уходить от вопросов и рассуждать о том, что простым снятием с поста каких-то министров или официальных лиц с коррупцией не покончишь, надо пересмотреть определенные законы. Вообще, афганский президент довольно часто произносит слова «закон», «законность», «легитимность» и «конституционный порядок». Настолько часто, что мог бы даже опередить в использовании этих слов президента Путина в первый период правления Онова. Например, Карзай встречался с Абдулой до того, как тот объявил о своем решении взять самоотвод в минувшие выходные. Этот вопрос задал президенту мой коллега в Кабуле Брешна Назари.
«Да, он был настолько любезен, что зашел ко мне, и мы сели и обсудили целый ряд вопросов. Это был частный разговор только между нами двоими, и я не хотел бы сейчас разглашать его детали или как-то комментировать. Я могу только сказать, что некоторые вопросы касались тех положений, которые Абдулла уже поднимал в прессе. Я сказал ему, что увольнение официальных лиц, министров, решение о том, кто будет возглавлять Афганскую независимую избирательную комиссию, все эти вопросы должны разрешаться в соответствии с законом. По моему мнению, глава избирательной комиссии – настоящий патриот страны. Я встречался с ним на различных собраниях и в частной жизни. Я глубоко уважаю этого человека, и, на мой взгляд, в тот момент, когда мы находились во временном промежутке между двумя выборами, президент вообще не имел права и компетенции ни увольнять главу избирательной комиссии, ни назначать нового человека и вообще вносить какие-либо изменения на основании требований кандидата в президенты. Представьте себе, если бы президент решил, что ему не нравится глава избирательной комиссии и назначил кого-то нового, кто работал бы исключительно на него. Это отнюдь не укрепило бы ни наши конституционные органы, ни нашу демократию. И эти конституционные органы не смогли бы нормально работать, и Конституцию бы это не укрепило. По моему мнению, это нанесло бы ущерб Афганистану».
Сказал Хамид Карзай в интервью радиостанции «Свободный Афганистан». Президент США Барак Обама поздравил Карзая еще в понедельник, но призвал побороть коррупцию. С аналогичным заявлением, но только более резким, выступил во вторник британский премьер-министр Гордон Браун, потребовавшим от афганского президента создать правительство, цитирую, «свободное от коррупции». И, возможно, у Карзая сейчас уже не будет выбора. В противном случае сократится не только международная помощь. В противном случае афганцы воспримут предложение его противника Абдуллы Абдуллы. А тот предлагал в ходе предвыборной кампании отказаться от президентской формы правления в стране и перейти к парламентской республике, где премьер-министр и министры избирались бы народными представителями. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Работает ли перезагрузка в американо-российских отношениях? Этой теме была посвящена недавняя дискуссия, проведенная крупнейшей американской неправительственной организацией, занимающейся внешней политикой, Советом по международным отношениям. Как оказалось, на этот вопрос есть два взаимоисключающих ответа, рассказывает Владимир Абаринов.
Прошло уже 10 месяцев с тех пор, как вице-президент США Джо Байден сказал, что в отношениях с Россией пора нажать кнопку «Ресет», и 9 с тех пор, как государственный секретарь Хиллари Клинтон подарила своему российскому коллеге Сергею Лаврову символическую кнопку с неправильной надписью по-русски «Перегрузка» вместо «Перезагрузка». Лавров поправил Хиллари, но, впрочем, тоже ошибся. «Ресет» — это перезапуск, сброс данных, установка на ноль. Нажать «Ресет» означает начать с чистого листа, тогда как при перезагрузке система загружается точно в таком же виде, в каком была. Это выглядело бы мелкой придиркой к словам, если бы в известной степени не выражало разницу в подходах Москвы и Вашингтона. Дискуссию в Совете по международным отношениям открыл Стивен Коэн, профессор Нью-Йоркского университета, специалист по русской истории советского периода, автор биографии Николая Бухарина, в прошлом советник президента Буша-старшего. Недавно он издал свою новую книгу «Судьбы и утраченные альтернативы Советов. От сталинизма к новой холодной войне».
Большинство моих коллег смотрели на то, что произошло в России при советской власти и режиме, возникшем после нее, на трагедию, на события, ставшие историческим рубежом, на развилки российской истории. Они смотрели и приходили к выводу, что итоги были в значительной мере предопределены, возможно, даже неизбежны, что неизбежными их сделали идеология, традиции России, природа коммунизма. К сожалению, многие обвиняют во всех бедах российский народ, его национальный характер. Я в своей книге утверждаю, что в каждый решающий переломный момент 20-х и 30-х годов, в 50-е годы при Хрущеве, в день, когда Советский Союз прекратил свое существование, в каждый из таких ключевых моментов России был путь, от которого она отказалась, была неиспользована инициатива, была утраченная возможность. И в конце книги я добираюсь до темы, которая имеет отношение к вопросу, который мы обсуждаем сегодня. Работает ли перезагрузка?
В последних двух главах Стивен Коэн доказывает, что историческая возможность закончить очень долгую холодную войну между Соединенными Штатами и Россией, возможность закончить ее раз и навсегда, была утрачена где-то в последние 20 лет.
Как мы оказались в таком положении 20 лет спустя, после того, как большинство из нас, присутствующих в этом зале, люди достаточно старые, чтобы помнить, как президент Рейган, президент Горбачев и президент Буш первые заявляли публично, лично и неоднократно, что холодная война закончена, как мы через 20 лет после этого оказались в состоянии опосредованной американо-российской горячей войны в бывшей Советской Республике Грузия, что произошло, что было сделано не так, как надо. Мой вывод, к которому я пришел после 20 лет изучения истории России, заключается в том, что перезагрузка президента Обамы, которую я интерпретирую как попытку значительно улучшить отношения, основательно испорченные в августе 2008 года в результате грузинской войны, эта перезагрузка терпит неудачу.
В чем причина этой неудачи? По мнению Стивена Коэна, во взаимном непонимании.
Прежде всего, это вытекает из истории последних 20 лет. У Вашингтона и Москвы совершенно различное понимание того, когда и почему отношения испортились. Вашингтон считает, что они испортились примерно 9 лет назад, когда к власти в России пришел Путин, что они испортились из-за Путина, из-за его внутренней политики и его неоимпериализма, как это принято называть. У Москвы совершенно иное представление о том, когда и что пошло не так, как надо. Они полагают, что отношения испортились 20 лет назад, после того, как распался Советский Союз. С тех самых пор, и здесь я процитирую Медведева и Путина, их точные слова, Вашингтон неоднократно обманывал и предавал Россию. Оба лидера очень настойчиво и убежденно повторяют это, что они были обмануты и преданы. Эти противоречивые представления, эти две разные версии случившегося порождают два противоречащих друг другу образа мыслей. В Москве и Вашингтоне под перезагрузкой понимают разные вещи. Вашингтон думает, мы видели эту формулировку в прессе и слышали от пресс-секретарей администрации Обамы, Вашингтон думает, что для того, чтобы перезагрузка сработала, я цитирую, «Москва должна изменить свое поведение». Тогда как российская политическая элита за последние 20 лет настолько разуверилась в Вашингтоне, что никакой российский лидер сегодня, ни Путин, ни Медведев, не может на глазах своей политической элиты идти на односторонние уступки Соединенным Штатам, потому что элита полагает, что за уже сделанные уступки Россия ничего не получила взамен. В Москве, судя по всему, преобладает мнение, что администрация Обамы хочет осуществить перезагрузку, не перезагружая американскую политику, что, напротив, администрация Обамы продолжает ту же самую очень американскую политику, которая, как считает Москва, была так оскорбительна для России на протяжении последних 20 лет. Например, начиная с июля, президент Обама и госсекретарь Клинтон неоднократно заявляли, что постсоветская Россия больше не великая держава, а держава умирающая, не имеющая законных интересов в области национальной безопасности на своих собственных границах. Об этом уже трижды заявил вице-президент Байден, последний раз во время визита в Румынию. И, наконец, и это ключевой вопрос, Америка продолжает продвигать свой военный блок НАТО к границам России, теперь уже в направлении Грузии и Украины. Америка даже готова, если только серьезно воспринимать речь Байдена в Румынии, содействовать новым антироссийским, как считают в Москве, революциям на границах России в пределах бывших советских территорий. Вот почему я считаю, что перезагрузка терпит неудачу. Я думаю, это объективный взгляд на вещи. Мое субъективное мнение, что обиды Москвы имеют основания. Хотя, конечно, для танго нужны два партнера. Если мы хотим перезагрузки, правительство Обамы должно радикально, существенно изменить свою политику. Я исхожу из предположения, что у него и впрямь есть политика.
Оппонентом Стивена Коэна была Селеста Уоллендер, один из самых авторитетных экспертов по России. До недавнего времени она была директором российских и евроазиатских программ Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, а теперь работает в Пентагоне.
Будь то Иран, Афганистан, нераспространение, глобальная экономическая стабильность, Россия — наш потенциальный партнер и страна, которую Соединенные Штаты не могут и не должны игнорировать. И эта мысль должна находиться во главе угла, быть центральной в наших рассуждениях, мысль о том, насколько важны отношения США с Россией. На этой мысли и основана идея перезагрузки. И давайте внесем ясность, чем является перезагрузка и чем она не является. Это не стратегия, не политика, не что-либо еще. Перезагрузка – это благоприятный момент. Момент, когда можно покончить с атмосферой взаимных обличений и раздражительности, которая отравляла американо-российские отношения в течение достаточно долгого времени и которая достигла своей нижней точки прошлым летом и прошлой осенью. Мы дошли до такого положения, когда стало невозможно говорить друг с другом на темы, по которым мы занимаем схожие позиции, и уж тем более о проблемах, где у нас имеются разногласия. И это не отвечает ни интересам американской национальной безопасности, ни интересам глобальной безопасности. Президент Обама вступил в должность с намерением изменить эту атмосферу, перезагрузить атмосферу американо-российских отношений и посмотреть, сможем ли мы вернуться к положению, когда мы способны сотрудничать в тех вопросах, по которым мы согласны друг с другом, сообща решать проблемы на двусторонней или многосторонней основе, или, по крайней мере, обсуждать те проблемы, на которые мы смотрим по-разному. И вопреки тому, что вы здесь услышали, перезагрузка оказалась весьма продуктивной в последние 8 месяцев или около того. У президента Медведева и президента Обамы была очень плодотворная встреча в Лондоне. Я приведу некоторые примеры результативности саммита в июле. Соединенные Штаты и Россия подписали соглашение о воздушном транзите, позволяющее американским самолетам доставлять оружие через российскую территорию в Афганистан. Ранее Россия, поддержавшая операцию НАТО, позволяла доставлять через свое воздушное пространство в Афганистане лишь грузы невоенного характера, что было весьма полезно, но тем не менее имело свои пределы из-за ограничений по виду груза. В Лондоне президент Медведев предложил новое соглашение о транзите. Я участвовал в переговорах и разработке этого соглашения. Переговоры были трудными. Предстояло решить множество проблем, но они были решены вследствие стремления обеих сторон их решить. На том же саммите мы также подписали новое рамочное соглашение о сотрудничестве вооруженных сил, которое включает не только принципы сотрудничества, но и конкретный рабочий план из 20 провести мероприятий. Контакты между нашими вооруженными силами находились в мертвой точке из-за событий августа 2008 года. На декабрь намечены переговоры двух генеральных штабов. Председатель Объединенного штаба вооруженных сил США адмирал Майк Маллен посетил Москву, общался со своим коллегой генералом Макаровым, и эти встречи прошли в конструктивном ключе. И как это часто бывает, когда есть контакты на высоком уровне, они сопровождаются целым спектром взаимодействия на более низких этажах обоих министерств обороны. Это дает нам возможность обсуждать широкий круг вопросов, касающихся как контроля за вооружениями, так и евразиатской безопасности. И эти дискуссии имеют место весьма часто. Эта работа не всегда попадает в газетные заголовки, но она изменила атмосферу. Именно это и имелось в виду под перезагрузкой.
Самый каверзный вопрос Селести Воландер задал российский политолог Андроник Мегранян, который в настоящее время возглавляет Нью-Йоркское отделение Института демократии и сотрудничества. Эта организация утверждает, что занимается мониторингом нарушений прав человека в США и Западной Европе.
Российская политическая элита и политические аналитики отчасти озадачены вопросом, кем и где принимаются американские внешнеполитические решения. Откуда исходят главные вызовы Соединенным Штатам? Представляет ли Россия реальную угрозу или нет? И насколько я понял, с точки зрения Москвы, решение принимает, к сожалению, не Вашингтон, Обама и Хиллари, основываясь на реальных американских жизненно важных интересах. Эти решения принимаются в Тбилиси, Киеве, Варшаве и некоторых других местах совместно с вице-президентом Байденом, и авторы этих решений пытаются изобразить Россию как угрозу.
Я просто напоминаю вам, что я уже объяснила, что такое перезагрузка. Каждый имеет право интерпретировать ее как угодно, но я объяснила, что это означало для администрации Обамы. Внешняя политика определяется президентом Обамой, который консультируется со своими старшими советниками. Что лидеры соседних с Россией стран выражали озабоченность намерениями России – это факт. И с этим фактом должны считаться формирующие внешнюю политику элиты и России, и других стран в Европе, и, конечно, Соединенных Штатов. Но американская внешняя политика определяется американскими интересами.
В заключение приведем данные последнего глобального опроса социологической службы Gallup, проведенного в апреле-июне этого года. 53% американцев заявили, что придерживаются негативного взгляда на Россию, тогда как 34% российских граждан негативно оценивают политику нынешнего руководства США. Российский антиамериканизм пошел на убыль, а неприязнь американцев к России, напротив, достигла наивысшего за последние 9 лет уровня.
За дискуссией в Совете по международным отношениям в США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лабунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия и Словакия вводят дополнительные меры медицинского контроля на границах с Украиной в связи с эпидемией гриппа H1N1 в этой стране. По сообщению украинского правительства, число умерших от гриппа в стране достигло 71. В России количество жертв этой болезни значительно меньше – 14 человек. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева удостоена ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. Об этом сказано в сегодняшнем заявлении немецкого посольства в Москве. Правительство России может финансировать программу поддержки АвтоВАЗа за счет дополнительных заимствований на финансовом рынке. Как заявил премьер-министр Владимир Путин, только для погашения накопленных долгов завода и на его развитие в ближайшее время потребуется почти 55 миллиардов рублей. В Екатеринбурге во вторник арестованы четверо офицеров, подозреваемых в хищении 130 миллионов рублей. Средства предназначались для строительства жилья для военнослужащих в Тюмени. Лиссабонский договор о реформе структур Евросоюза может вступить в силу с 1 декабря. Процесс ратификации договора завершился сегодня, после того, как документ подписал президент Чехии Вацлав Клаус. Чехия была последней из 27 стран ЕС, не ратифицировавшей договор. Канцлер Германии Ангела Меркель провела сегодня в Вашингтоне переговоры с американским президентом Бараком Обамой. Затем Меркель выступила перед членами Конгресса США. Скончался французский философ и антрополог Клод Леви-Строс, прозванный отцом современной антропологии. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Гимн мясников об особенностях российской и американской корпоративной этики. И как влияет на семейные отношения стремление к достатку, во что бы то ни стало. Корпоративная культура на предприятиях и в организациях, как частных, так и государственных, уже давно предмет пристального изучения. Важным, хотя и не главным элементом такой культуры, является корпоративный гимн, призванный объединить сотрудников во имя общей цели. В России в последние годы появилось множество корпоративных гимнов. Их форма и особенно содержание часто вызывает недоумение, но позволяет делать выводы о том, чем российская корпоративная культура отличается от западной. Корпоративные гимны слушал, сравнивал и анализировал вместе с экспертом мой коллега Андрей Шароградский.
Корпоративная песня появилась на свет в Японии вскоре после Второй мировой войны. Считается, что первый корпоративный гимн был создан по инициативе Такеши Митараи, президента всемирно известной теперь компании Canon. Рассказывает автор исследования о роли гимнов в корпоративной культуре социолог Татьяна Галицкая.
Рабочая сила на предприятиях была, ну, мягко говоря, деморализована, люди не очень понимали, зачем им работать, когда все может рухнуть на следующий день. Нужно было как-то, ну, воодушевить, скажем так, людей, а гимн, как известно, является хорошим способом воодушевить кого бы то ни было. Это все появилось в компании Canon изначально, директор которой ввел тогда даже специальную философию на своем предприятии, которая, собственно, отразилась в гимне, то есть был написан текст песни, в которой пелось о спонтанности, о организованности, о гармонии какой-то. Это называлось философия Санджи на тот момент, она просуществовала 20 лет и помогла, собственно, компании.
Довольно быстро гимн стал частью корпоративной культуры и в Америке.
Америка заинтересовалась неожиданным экономическим подъемом, наступившим в Японии. Собственно, они нуждались в тот момент в чем-то подобном. Это началось с компании IBM, но я бы не сказала, что это была именно первая компания, одна из первых. И гимн посвящался Томасу Уолтону, старшему сооснователю, потому что там решили объединить сотрудников под эгидой основателя компании. То есть мы все служим этому человеку, этот человек гений, он нас привезет куда нам нужно, и мы хотим ему помочь, мы все будем работать вместе, то есть вот с этим.
Очевидно, что философия американской корпоративной культуры сильно отличалась от японской. Татьяна Галицкая.
Ну, это же известное отличие американской культуры от японской, что она считается более индивидуалистичной, более направленной на личный успех и менее ориентированной на долгосрочные перспективы. И поэтому там было про то, что уже завтра мы займем мировые позиции, там, ведущие, все остальное. В Японии они не говорили ни о каком главенстве на мировом рынке, они говорили о том, чтобы им было хорошо работать вместе, чтобы у них была гармония, чтобы у них было спокойствие, чтобы они были защищены.
В отличие от японских гимнов-панегириков, напоминающих евангелические псалмы, на Западе большим успехом пользовались гимны-марши, подчеркивающие динамизм и энергию команды. Впрочем, без сентиментально воодушевляющих баллад тоже не обошлось. Гимн компании KPMG, к примеру, вполне мог бы стать одним из победителей конкурса «Евровидение». В Россию корпоративная культура пришла в конце 90-х годов прошлого века, когда руководителями предприятий впервые становились люди, получившие образование на Западе. Так что и появление корпоративных гимнов было для того времени вполне естественным.
Было очень много литературы по маркетингу, по менеджменту. У нас начали пытаться управлять на предприятиях не как Бог на душу положит и не по старым советским традициям, а как-то научно, с каким-то научным подходом западным. И вместе с этим пришли собственные гимны. Первым делом, когда начали вводить корпоративную культуру в России, ее попытались содрать калькой, то есть вот сделать ровно то же самое, что было в Америке. И это, конечно, не работает, потому что, ну, у нас другая культура, у нас другое отношение к начальнику, например. Например, вот компания Avon, когда пришла на российский рынок, они перевели свой гимн американский абсолютно калькой, то есть если сравнить английскую и русскую версию, текст будет одинаковый. И на русском языке это звучит, честно говоря, устрашающе, потому что гимн напоминает религиозную какую-то песню, это потому что там и свет в глазах, и, не знаю, благословение и все остальное.
Вера, женщина направляет нас, силу дарит и мечту.
Специалисты отмечают, что корпоративная культура в России во многом демонстративна и стала в некоторой степени данью моде. С готовностью предлагают корпорациям и фирмам создать свой гимн консалтинговые компании. Это проще, чем глубоко проникать в проблемы корпоративной культуры того или иного предприятия. Социолог Татьяна Галицкая.
Корпоративная культура, она должна вообще-то вырастать сама внутри организации. То есть, чтобы ее насадить снаружи, прийти и рассказать, как они должны работать, во что они должны верить, какие должны быть ценности. Это очень сложно. Это надо сначала долго изучать, что есть вообще, с чем ты работаешь. Так делают далеко не всегда. Думают, что если они пытаются ввести какой-то вот образец, люди сразу по этому образцу начнут жить. Люди отторгают такие вещи мгновенно вообще.
Не все компании, желающие во что бы то ни стало жить по законам корпоративной этики, готовы платить специалистам. Проще обойтись своими силами или обратиться в одно из множества недорогих агентств по формированию имиджа, которые предлагают, в частности, и написать гимн.
Во-первых, все понимают воздействие музыки, объединяющее воздействие музыки какое-то, которое действительно может объединить людей в команду. Начальники, директора, воодушевившись этим всем, они заказывают гимны. И есть два способа обзавестись гимном. Первый – это заказать гимн в музыкальной студии. И, кстати, на радио есть такая сторонняя практика, что иногда записывают гимны некоторые радиостанции. Рекламу таких музыкальных студий можно найти в интернете. Это те же ровно студии, которые пишут каких-то исполнителей музыкальных. И они за, ну, относительно небольшие деньги, они сочинят текст, они подберут к нему какую-то музыку. Разумеется, это будет песня, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит на предприятии, к каким-то ценностям. Ну, то есть, в лучшем случае, там будет упоминаться о виде деятельности компании. Скорее всего, ее название. Но как бы никакой философии, разумеется, организационной там быть не может.
В результате в России стали появляться гимны, чьи тексты вызывают, мягко говоря, недоумение. Один из таких гимнов хорошо известен за пределами компании, для которой он был создан.
Накормить народ нетрудно, если топоры в руках. Расскажу о чудо-людях, расскажу о весенниках. Их машины света ночи, бабы наши мне чета.
Тут руководство пошло по второму пути. Тут не стали обращаться ни в какие студии. Тут объявили конкурс внутри предприятия. То есть, господа, напишите текст, напишите гимн. И для этого берется какая-нибудь, чаще всего, попсовая композиция, какая-нибудь музыка, под которую слова подбирают, соответственно, уже сами сотрудники. И если говорить конкретно про этот гимн, то принципе, задачи какие-то решать он может. То есть основная задача гимна какова? Это, соответственно, воодушевить людей и объединить. И, в общем-то, если эти мясники, они написали себе вот такой вот текст, если он их всех устраивает, а я думаю, что он их устраивает. Я не знаю, что чувствует топ-менеджмент этого завода. Это не завод, это Московский хладокомбинат, это их гимн. И, конечно, я не уверена, что топ-менеджменту нравится этот текст. Но мясников-то вполне может воодушевлять. То есть я буквально вижу, как они, размахивая кружками пива, сидят в каком-нибудь заведении.
Мясники, все в кровище мужики. Мясники, мясники, все в кровище мужики.
Еще один пример корпоративного гимна, вкусы авторов которого вызывают у многих вопросы.
Нас москвичи предпочитают, но для успеха нет границ. Триумф картошку ожидает на улицах других столиц.
Когда-нибудь картошка крошка, а наши цели велики. Как матрешка войдет в другие языки. Мы флагман русского посуда, мы будем первыми всегда. И наше фирменное блюдо — союз картошки и труда. Союз картошки и труда.
Государственные компании с удовольствием обращаются к теме патриотизма, часто тоже плохо зная меру.
Связуя силы, послужит нашей родине каскад. Ведь нет у нас другой России, а у России есть каскад, а у России есть каскад.
Ну, эта компания, поскольку работает на государстве, естественно, они обратились к патриотизму. То есть тут все логично, в общем-то. Если брать какой-нибудь зарубежный гимн, если компания KPMG, например, то их песня «Our Vision and Global Strategy», которая звучит как «We go to the goal, together we hold to our vision and global strategy», которая говорит об общей мечте, о том, что они к этой мечте идут. То есть там нет очевидной глупости. Мне кажется, это важно, чтобы их не было. И более того, ну, музыкальное сопровождение все-таки могло бы быть не банальным маршем, а чем-то своим, собственным.
Пафос корпоративного гимна компании «Каскад» меркнет рядом со словами популярного сейчас среди ЖЖ-пользователей гимна Следственного комитета при прокуратуре России.
Великая Россия, в ней много славных дел, но есть еще Россия, в которой беспредел. Нам с этим беспределом поручено судьбой решительно и смело вести упорный бой. Чтоб жили мы без бед, вот мы готовы все.
Главное заявить, что у нас есть гимн. Его исполняют на каких-то организационных мероприятиях. Более того, ролики лежат в интернете периодически с сотрудниками, которые исполняют гимн компании. Стараются, чтобы это заметили. На самом деле, когда я делала исследование по гимнам, я столкнулась с тем, что американские компании напротив свои гимны, в общем-то, прячут. Мне нужно было для анализа, я написала несколько писем Walmart, Disney, в разные компании. И очень многие мне ответили, что их гимн является частью корпоративной тайны. То есть они не готовы им поделиться.
Объединять сотрудников, оказывается, может не только музыка, но и тишина. Татьяна Галицкая.
Дело в том, что в корпоративной культуре, в общем-то, все методы хороши. То есть пытаются пользоваться любыми средствами какими-то того, чтобы сотруднику в компании было лучше. Чтобы ему там было хорошо, чтобы он ходил на работу с удовольствием. И вот, например, в одной американской компании появилось такое понятие, как круг молчания. Каждый день сотрудники собираются на час в рабочее время для того, чтобы поговорить, и поговорить не о делах, а о каких-то своих проблемах, мыслях, о литературе, о кино, о чем угодно. И эти разговоры начинаются с 20-минутного молчания, когда все сидят в общем конференц-зале и молчат. Тем самым как-то настраиваясь на смену волны уходя от рабочего процесса, просто приходя к каким-то своим собственным мыслям. Считается, что это укрепляет связь между сотрудниками.
Итак, молчание как еще одна эффективная форма коллективного единения. Отметим, что на государственных предприятиях 20-минутки патриотического молчания, кроме всего прочего, сэкономили бы деньги налогоплательщиков, необходимые для создания корпоративного гимна.
Получал удовольствие от корпоративных гимнов Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во всем разнообразии современных семейных моделей не последнюю роль играет благосостояние семьи. Появление достатка, а иногда и само стремление к определенному материальному уровню, не проходит бесследно для внутрисемейных отношений. Над темой работала Татьяна Вольская.
В Советской России все было достаточно просто. Все знали, как живут так называемые ИТР, инженерно-технические работники, врачи, учителя, какими привилегиями обладают труженики тех или иных предприятий. Все могли безошибочно узнать в обладателях сытых лиц и пыжиковых шапок, счастливых посетителей закрытых партийных спецраспределителей, и офицерских жен можно было узнать по специфическим нарядам и прическам, и партийных дам. Достаток средней семьи был вполне определенным. Стремиться следовало к коврам на стене, чешским мебельным гарнитурам и книгам Дюма на полках. Сегодня семей с достатком в России становится все больше, и то самое выражение, взятое из бразильского сериала «Богатые тоже плачут», звучит вовсе не праздно. Потому что богатые семьи сталкиваются, в общем, с новыми для российского общества проблемами и соблазнами, а небогатые начинают тянуться за новыми стандартами. И эти стандарты не всегда помогают сохранить равновесие и хороший климат в семье, говорит Алина.
У меня есть подруга, она психолог. У нее неудачно сложилась жизнь в плане семейном. Второй брак тоже был не совсем удачным, только, может быть, более-менее удачным в финансовом отношении. Но ее не устраивало все равно. И в школе она плохо зарабатывала как психолог. Ее это всегда очень беспокоило. В конце концов, она уволилась и всегда хотела, чтобы ее дети соответствовали вот тому уровню, ну, который она для себя вот считала нормой. Чтобы они одевались хорошо, чтобы они могли куда-то ездить за границу, чтобы они позволили себе то, что они хотят, элементарное, да, чтобы можно было купить в магазине то, что хочется. Потом она развелась каким-то чудом, но ей удалось выйти замуж за иностранца и уехать в Англию, и там жить. И вот сейчас она себя чувствует достаточно комфортно, потому что я знаю, что мои дети могут получить то, что они должны получать. Кстати, она вот не остановилась в своем развитии. При этом, то, что муж хорошо зарабатывает, она устроилась на курсы, повышение квалификации, работает и пытается заработать дочке на квартиру в Петербурге.
Очень многие не видят ничего дурного в том, что приходится больше работать для того, чтобы достичь каких-то, в общем, незапредельных материальных благ, даже сознавая, что для семьи остается меньше времени. Из их числа супруги Марина и Алексей.
Под лежачий камень вода не течет.
Хочешь жить, да, умеешь учиться, работать надо всегда, и во все времена всегда все люди работают.
У нас же как на государство нельзя надеяться, только на себя. Сам себе не позаботишься, а потом будешь пенсию 3000 получать, и все.
Сергей тоже видит в необходимости тянуться к новым стандартам жизни только положительные моменты.
Сделан ремонт, чисто, как-то и атмосфера, мне кажется, другая совершенно, нежели в советском, вот в этом вот забитом пространстве.
А с другой стороны, не приходится ли вот больше работать, меньше видеть друг друга, меньше внимания уделять детям для того, чтобы соответствовать чему-то там? Золотая середина есть или нас немножко в этом смысле несет куда-то?
Сложно сказать, знаете, уже так работаем по накатанной, даже не задумываешься. Наверное, есть все-таки золотая середина, должна быть во всяком случае. Но как ее достичь?
Мешает ли стремление к большим заработкам общаться в кругу семьи и с друзьями? В этом сомневается Елена Александровна.
Мне кажется, это зависит только от людей. При всей загруженности люди все равно общаются. Вот я знаю таких людей, которые работают очень много, но тем не менее общаются очень охотно, потому что это какой-то отдых. Всю жизнь всегда были прослойки. И сейчас есть. Их еще больше сейчас.
Все это говорит о том, что российское общество, российские семьи пока еще не устоялись в своем отношении к новым стандартам жизни, пришедшим к нам в последние 20 лет, считает психолог, заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
В определенных кругах существует свой стандарт набора материальных благ или статусных вещей, которые вот должны быть, иначе тебя не примут в тусовку. Сегодня вот в нашем обществе, на мой взгляд, это еще не приняло характер норматива, потому что вот эти социальные страты и имущественные страты, они, в общем-то, при нашей системе образования, при нашей системе профессионального устройства на работу, они, в общем-то, такие довольно размыты. То есть сегодня ты король, ездишь на хороших машинах, живешь в хорошем районе, завтра какая-то проблема у тебя случилась, ты имеешь уже другой уровень жизни, соответственно, выбываешь из вот этой вот категории определенного круга. Поэтому в нашем обществе только идет еще формирование ценностей, увязанных с материальным статусом человека. И если, например, в развитых странах в целом человек, который имеет высокий доход, он, в общем-то, имеет этот доход на более прочных основаниях. То есть это все-таки результат его труда или труда его родителей, или целого клана. И просто так потерять этот статус, ну, в общем-то...
Надо постараться.
Надо постараться, да, потому что все-таки, если человек легально попадает в такой круг, то все равно находится система стропов, система поддержки, которая не даст ему вот так уж сильно изменить свое социальное положение. Может быть, это и Америка, может быть, это и Германия, может быть, это и Франция, ну, может быть, там даже Италия, потому что здесь все-таки существуют некие кланы, некие классы общественные, которые поддерживают уровень друг друга, и поддержка это не всегда, например, финансовая. Это те же браки, которые заключаются на обоюдовыгодных условиях, потому что, в принципе, влюбиться-то можно в кого угодно, да, но можно вращаться в одном кругу, влюбиться в бедную девушку, можно вращаться в другом кругу, влюбиться в богатую девушку, потому что, в принципе, люди не так сильно отличаются друг от друга по своим психофизиологическим характеристикам, да. В общем, в России такого пока нет. Конечно, наша элита, так называемая, она пытается скрещиваться в профессиональном плане, в брачном плане, друг с другом, конечно, то есть пытаются не выйти за границы своего клана. Но если мы посмотрим на нашем, например, телевидении, то понятно, что там одни и те же лица, потом их зятья, и какую передачу не включи, там все чей-то родственник, по какой-то линии все равно связь есть. Просто так люди у нас в СМИ, на телевидении не попадают. И не потому, что это принципиальная какая-то позиция этих людей, просто понятно, что берут прежде всего тех людей, с которыми они более-менее знакомы, чтобы не провалить проект, чтобы не нарушить какие-то там традиции семейные, да, или педагогические воспитания детей. Поэтому это понятно, но вот такой серьезной стратификации общества нашего, на мой взгляд, пока еще не происходит, то есть этот процесс довольно мобильный, довольно гибкий сейчас еще. Поэтому, мне кажется, и очень важно именно сейчас формировать отношение к матери, реальным каким-то ресурсом, не как цель, а как средство. И если человек понимает, особенно на примере очень богатых людей, которые доходят до предела своего материальной насыщенности, когда они понимают, что все, вот все есть, а счастья нет. У нас еще, наверное, не так распространены случаи, когда люди дошли до этого и задумались, а что дальше?
Да, семейные материальные стандарты, пусть разные для разных кругов и слоев общества, пока в России не сформировались, но они явственно и активно формируются, чему свидетельствует, на мой взгляд, мой разговор с Олесей и ее 5-летней дочкой. Я спросила Олесю, много ли ей приходится работать, чтобы обеспечить достойную жизнь, отдых, воспитание своим детям.
Знаете, лично я не отдыхаю. У меня отдыхают дети. Вот для этого я работаю, чтобы они отдыхали. И ремонт делаю только для них. У меня в комнате до сих пор нет ремонта толком. То есть как бы я далека от современной жизни. У меня только работа и мои дети.
А почему же приходится так много работать? Может быть, лучше было бы как-то отдохнуть вместе с детьми?
Такие мужчины пошли сегодня. Все одна? Да, одна. Детей нарожают они, грубо выражаясь. А воспитывать-то кому? Нам, женщинам?
Может быть, было бы легче, если бы мы не так их одевали и сами вот не так бы стремились к этому,
ну,
да?
Ну, не знаю как. Но одевать их кое-как, как бы тоже. Ну, никак. Знаете, не хочется. Даже мама уже ругает так. Ну, нельзя так одевать. Мама, детей дорого, только для них, а сама кое-как хожу.
То есть вот у мамы другие понятия, да, об этом?
Да, да. Но я только для них, вот даже по ней, вот видно, да, она в золоте, бриллиантах уже у меня еще и сынулька такой же, как вас сама, как видите. Даже маникюра это толком уже давно нету.
А вы думаете, вот ваша дочка счастлива от того, что у нее именно золото, бриллианты такая маленькая?
Не знаю, сама выбирает, она очень разумная у меня. У меня что, дочка уже в школу ходит, в садик перескочили, уже в школу ходим.
Как тебя зовут?
Жаклин Мари.
Жаклин Мари.
Французский папа? Европа, да, или?
Нет, это родственники. Мои, да.
Жаклин, скажи, пожалуйста, а у тебя много драгоценностей?
Да.
А какие ты любишь больше всего?
Колечки.
Золотые?
Да.
А сколько же тебе лет?
5.
А куда ты ходишь?
В школу.
В какую?
Английский язык.
Театральное эмоциональное развитие, ритмика, хореография. И плюс с английский дополнительно.
Ну, а вот это тоже не веяние времени, что вот всем обязательно надо?
Ну, если у меня есть способности, почему нет? Если бы она не хотела, вот сынуля на английский 2 месяца походил. Ходит через раз, через два, уже так. Когда уже понимаю, что вот было бы неплохо выйти, он выходит. Правда, ему 3 годика всего лишь. Поэтому я его не заставляю. А она еще ни один урок не пропустила за вот уже 2 месяца.
Разговор с Олесей комментирует Ирина Хоменко.
Ну, это на самом деле происходит от духовной скудости, потому что у любого нормального родителя есть потребность отдать. Поэтому, когда нет ресурса духовного, материальный ресурс берется как самый такой очевидный. И родителю кажется, что вот это вот овеществленное внимание, когда он дает ребенку что-то, вот это и есть свидетельство того, что ребенку будет хорошо. А с другой стороны, это даже не их вина в каком-то смысле, потому что то, что культивируется у нас сейчас в обществе, идеология удовольствия, идеология халявы. И дети на это подсаживаются очень сильно. И когда мама спрашивает у ребенка, что ты хочешь, ребенок, конечно, хочет то, что в телевизоре хотят.
Когда спрашиваю людей, как, не давит ли их необходимость больше работать, зарабатывать, говорят, ну как же, вот родители жили в коммуналках, был советский такой ужасный быт.
Но в советское время человек был обделен материально, но он был не обделен социально. Мы можем как угодно относиться к советскому времени, но там социальные связи были крепче. Поэтому люди могли мириться с убогой кухней, если они на этой кухне могли собрать друзей. Неустройство, оно объединяло людей. И получается такая парадоксальная ситуация, когда раньше плохие бытовые условия объединяли людей, а сейчас хорошие разъединяют. Если говорить, насколько изменилось время вот тогда и сейчас в плане материальных каких-то ценностей, конечно, нужно создавать условия комфортные, но вот понятие комфорт нужно уточнять. Вот это очень важно, потому что помогать другому человеку можно что на убогой кухне, что на шикарной кухне. В принципе, это не так принципиально для роста человека.
Говорила психолог Ирина Хоменко.
Семья и стремление к достатку. Над темой работала Татьяна Гудская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Достоин ли маршал Язов высокой государственной награды, врученной ему накануне в Кремле? Об этом спорит генерал-лейтенант в отставке фронтовик Михаил Титов и обозреватель портала «Грани.ру» Илья Мельштейн.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
20 корабельных пушек дали салют в честь погибших во время трагедии.
Один из группы, Алексей Гордоцкий, рассказал, как он убивал Михаила Марина.
Резкий рост числа заболевших назвал угрозой национальной безопасности.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».